Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем пятый урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать воскресную службу четвертого гласа. Напомним, что мы читаем тексты из Актоиха, исполняющиеся на воскресном всенощном бдении, то есть на богослужении, которое совершается в субботу вечером. Актоих – богослужебная книга, содержащая богослужебные тексты, отражающие богослужебную тему Дня Седмицы. Соответственно, те тексты, которые в Актоихе предназначены для исполнения на воскресном богослужении, прославляют воскресение Христова, ту богослужебную тему, который посвящен воскресный день. Под гласом подразумевается, во-первых, мелодия, на которую исполняется богослужебный текст. Мелодия эта зафиксирована в нотных книгах. Но кроме мелодии, это еще и группа текстов Актоиха. Соответственно, поскольку в православном богослужении 8 гласов, то в Актоихе существует 8 блоков богослужебных текстов, в каждом из которых находятся тексты, предназначенные для исполнения в каждый день Седмицы, начиная с воскресенья, заканчивая субботой. Первое богослужение, открывающее собой вот этот цикл гласа, это как раз воскресное всенощное бдение, то есть богослужение, совершающееся в субботу вечером. Первая группа изменяемых текстов всенощного бдения – это стихиры «На Господи воззвах», которые называются так потому, что они поются после исполнения запева «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи, Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, вонми гласу моления моего, внегда воззвать ими к Тебе, услыши мя, Господи». Это слова, которые взяты из 140-го псалма. По богослужебному уставу должны быть пропеты полностью 140-й, псалом 141-й, и начиная с последнего 8-го стиха 141-го псалма, псаломские стихи служат запевами к стихирам. Запев – это псаломский стих, пение которого предваряет пение стихиры. Читая на предыдущих занятиях стихиры «На Господи воззвах», мы разобрали первые 6 стихир, которые находятся в воскресной службе четвертого гласа. Сегодня обратимся к 7-й стихире, которая в соответствии с богослужебным уставом должна исполняться после запева «От стражи утренняя до нощи, от стражи утренняя, да уповает Израиль на Господа». Это 5-й стих 129-го псалма, начиная с запева, который из последнего стиха 141-го псалма берется: «Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему». Далее запевами к стихирам служат стихи 129-го псалма и 116-го псалма. И вот «От стражи утренняя до нощи, от стражи утренняя, да уповает Израиль на Господа». Стража – это время суток. Ночь в Древней Палестине делилась на 3 стражи. Первая стража от 6 до 10 часов вечера, вторая от 10 до 2 часов ночи и третья от 2 до 6 часов утра. И вот здесь такой призыв уповать на Господа. Сам текст стихиры: «Господи, еже от Отца Твое Рождество безлетно есть и пресносущно, еже от Девы воплощение неизреченно человеком и несказанно, и еже во ад сошествие страшно дьяволу и ангелом его. Смерть Бо поправ, тридневен воскресал Еси, нетление подавая человеком и велию милость». Сразу мы видим здесь, что строй текста подражает греческому оригиналу. «Еже от Отца Твое Рождество». «Еже» — это замена греческого артикля. Артикль этот вводит существительное «Рождество». Слова, которые между артиклем и тем существительным, к которому он относится, «от Отца Твое», выступают в роли определения вот к этому существительному. В церковнославянских текстах мы довольно часто вот этот артикль можем встречать. Это синтаксический грецизм, то есть копирование греческого строя фразы, греческого синтаксиса. «Рождество» здесь означает «рождение». Далее читаем: «безлетно есть и пресносущно». «Безлетно» по-гречески «ахронос». Обычный перевод на церковнославянский язык греческого слова «хронос», «лето», но в церковнославянском языке это слово имеет значение либо год, либо время. В случае, когда оно является переводом слова «хронос», оно именно такое значение имеет – время. Соответственно, «безлетно», то есть «вневременно», «ахронос», то есть «вечное», существовавшее до начала времен, не зависящее от времени. Слово «присносущно», которое далее мы в церковнославянском тексте видим, это «аидиос». Слово это имеет близкое значение «вечный». «Рождество безлетно и присносущно», «рождение вневременно и вечно». Иван Лавягин переводит: «Господи, Твое рождение от Отца безначально и вечно». Далее читаем в тексте стихиры: «Еже от Девы воплощение неизреченно человеком и несказанно». Опять мы видим греческое построение фразы с артиклем «еже». Артикль этот вводит существительное «воплощение». На русский язык мы артикль перевести не можем, поскольку в русском языке артикля нет. И воплощение неизреченно, это понятно, невыразимо. А вот что значит несказанно? В церковнославянском языке сказать и значит объяснить, показать, соответственно, несказанный, то есть необъяснимый. Воплощение неизреченно и несказанно, воплощение невыразимо человеческим языком и необъяснимо. Далее читаем: «И еже во ад сошествие страшно дьяволу и ангелом его». Здесь в этом тексте встречается слово «ангел», которое в церковнославянской графике написано без знака титла и в полном виде. По традиции, сложившейся при написании книг на церковнославянском языке, если это слово пишется под титлом и в сокращенном виде, оно обозначает «ангела Божия» и читается «ангел», а вот если оно написано полностью, без знака титла над ним, то тогда следует читать, как написано «аггел». Такое написание копирует греческую орфографию. В греческом слове «ангелос» действительно подряд пишется две буквы «гамма». Наша русская буква «г» и церковнославянская буква «глаголь» по своему начертанию копируют как раз греческую «гамму», но в греческом языке сочетание двух букв «гаммы» читается как «НГ». И в греческих книгах нет различия в написании слова «ангел» в зависимости от его значения. Обозначает ли оно Божия ангела или беса, написание одинаковое и произношение одинаковое. А славянские книжники придумали вот так различать. Если читаем «ангел», это «ангел». Если читаем «аггел», речь идет о бесе. И вот здесь, в этом тексте, «Ежево ад сошествие страшно дьяволу и аггелом его». «Сошествие в ад страшно для дьявола и служителей его, и ангелов его». Далее читаем в тексте стихиры. «Смерть Бо поправ, тридневен воскресал еси, нетление подавая человеком и велию милость». «Смерть поправ», то есть «растоптав». То же самое слово мы слышим в тропаре Пасхи. «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». По-гречески это «патисас», то есть «растоптав». Интересно отметить, что пасхальный тропарь в том варианте, который до Никоновской реформы употреблялся и по-прежнему употребляется старообрядцами, выглядит так: «Смертью на смерть наступи, Христос воскресе из мертвых, смертью на смерть наступи». «Он наступил смертью на смерть». Перевод такой вот более внятный, чем тот, которым мы пользуемся после Никоновской реформы. «Тридневен воскресал еси». «Воскресал еси» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Время это называется «перфект», «еси» — показатель лица. «Воскресал еси», то есть «ты воскрес» — это форма второго лица единственного числа, которую нужно переводить, подставив местоимение «ты». «Ты воскресал». «Ты воскрес». «Воскресал еси», то есть «ты воскрес». И далее «нетление, подавая человеком и велию милость». «Даруя людям нетление» или «бессмертие» и «великую милость». Если слово «тление» в церковнославянском языке значит «разрушение», «погибель», соответственно, «нетление», «неразрушимость», «бессмертие». Итак, «Господи, Твое рождение от Отца безначально или вневременно и вечно, воплощение от Девы невыразимо и необъяснимо для людей, и сошествие во ад страшно для дьявола и слуг его. Ибо, растоптав смерть, поправ смерть, ты воскрес в третий день, подавая, даруя людям бессмертие и великую милость». Эта стихира заключает собой ряд воскресных стихир в том случае, если воскресное богослужение не совмещается со службой празднуемого святого. После этой стихиры поются еще три стихиры из Минеи. Но если воскресная служба совмещается со службой празднуемого святого, то количество стихир из Минеи, то есть количество стихир, посвященных святому, увеличивается за счет сокращения воскресных стихир. То есть вот эта стихира, которую мы сейчас прочитали, не всегда будет звучать на воскресном богослужении. Но Богородичен, заключающий ряд стихир на «Господи возвах», на воскресной службе будет звучать в любом случае. Богородичен — это песнопение, исполняемое после запева «И ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Или «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». То есть всегда наиныне, если пользоваться богослужебной терминологией, богородичные, заключающие, завершающие ряд стихир на «Господи возвах» на воскресной службе, известны под особым названием догматиков, догматик в единственном числе. По традиции тексты эти приписываются святому Иоанну Дамаскину, и они, по объяснению профессора Скобалановича, известны под таким названием потому, что, цитата, «дают всею совокупностью своею полное учение по важнейшему из догматов, догмату воплощения». Конец цитаты. Итак, в силу своего важного богословского содержания, догматического содержания, тексты эти именуются догматиками. Догматик четвертого гласа, то есть стихира, завершающая ряд стихир на «Господи возвах» в воскресной службе четвертого гласа, имеет следующий текст. «Иже тебе ради, Бого Отец, пророк Давид, песнено о тебе провозгласи, величия тебе сотворшему, предста царица одесную тебе». «Тя, Бо, Матерь, ходатайцу живота показа, без Отца из Тебе вочеловечитися, благоволивый Бог, да свой паки обновит образ, истлевший страстьми, и заблужшее горохищное обред овча на рамо восприим ко Отцу принесет». И своему хотению с небесными совокупит силами, и спасет Богородице мир, Христос, имеей велию и богатую милость. Достаточно большой текст и насыщенный по содержанию. Начальная фраза «Иже тебе ради, Бого Отец», пророк Давид в синтаксическом отношении копирует греческую фразу, здесь артикль «Иже». В предыдущем тексте мы встречали артикль «еже», это артикль среднего рода. Здесь видим артикль «иже», артикль мужского рода. Он вводит существительное «богоотец». «Иже тебе ради, Богоотец», то есть «богоотец», в смысле «предок Христа Спасителя», «тебе ради», то есть «из-за тебя, Богородица», «благодаря тебе». Пророк Давид «песненно о тебе провозгласи величия тебе сотворшему». «Провозгласи» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, форма аориста в третьем лице единственного числа, то есть «провозгласил». Но если мы обращаемся к греческому оригиналу вот этого текста, мы видим, что церковнославянское слово «провозгласи» — это калька с греческого. Калька, то есть перевод слова «по частям». В греческом тексте находим «проанефонисе». В этом слове мы слышим корень «фони», то есть «голос» или «глаз» в переводе на церковнославянский, и две приставки «проан». «Проанефонисе». В церковнославянском слове «провозгласи» тоже две приставки «провоз». Но что значит греческое слово, которое мы произнесли, которое на церковнославянский переведено вот этим «провозгласи»? Оно значит «раньше произнести» или «предпослать» в качестве введения. Вот такое толкование находим в словаре. Греческая приставка «про» действительно имеет значение «раньше». Значит, «провозгласите» — это «возгласить раньше», уже до этого, до того, как произошло воплощение Спасителя, пророк Давид возгласил песненно, сказано в церковнославянском тексте, по-гречески это «мелодикос», то есть мелодически в песнях он возгласил задолго того, как произошло рождение Спасителя от Девы. Что он возгласил? Далее это цитируется в стихире. «Предста, царица, одесную тебе» — это цитата из 44-го псалма. В 10 стихе 44-го псалма мы находим такие слова: «Предста, царица, одесную тебе», «Предстала царица справа от тебя», «Одесную тебя». Весь этот псалом понимается в христианской традиции как пророчество о Богородице. Но вот это провозгласил Давид, но он провозгласил, то есть возгласил давно это, как сказано в церковнославянском тексте, «величия тебе, сотворшему». «Тебе, сотворшему» — это дательный падеж, то есть «сотворившему тебе», или можно перевести «пред сотворившим тебе величия». Здесь мы видим намек на те слова, которые в соответствии с Евангелием от Луки сама Божья Матерь произнесла: «Яко сотвори мне величие сильный и свято имя Его», читаем мы в 49 стихе 1 главы Евангелия от Луки. Что такое величие? Или здесь в тексте стихиры слово это стоит в форме множественного числа «величия». Одно из значений этого слова – величание, восхваление, прославление. Вот другой пример употребления этого слова из богослужебного текста: «Владычице, спасины и научи нас дивному Богу величия приносите и воспевати славу Его». Здесь вот употребляется выражение «приносите величия», которое можно рассматривать как цельное выражение, фразеологизм, значащий «восхвалить», «прославить». Таким образом, «яко сотвори мне величие сильный», «сильный», то есть «Бог прославил меня». Это в евангельском тексте написано в песне Пресвятой Богородицы, а здесь в тексте стихиры: «Песненно о тебе провозгласи величия тебе сотворшему», то есть Давид прежде возгласил восхваление, или просто Давид прежде возгласил сотворившему тебе восхваление, сотворившему тебе хвалу или прославившему тебя. Вот такой перевод здесь можно предложить. Давид прежде возгласил прославившему тебя. Так переведем с церковнославянскому: сотворшему величия тебе. Предста, царица, одесную тебе, то есть стала царица одесную тебя. Итак, иже тебе ради Бога Отец, пророк Давид, песненно о тебе провозгласи величия тебе сотворшему, предста, царица, одесную тебе. Пророк Давид, из-за тебя, являющийся благодаря тебе Бога Отцом, предком Божиим, сладкозвучно, мелодически, прежде возгласил о тебе пред прославившим тебя, пред сотворившим тебе восхваление, предстала царица одесную тебя. Так переведем первое предложение в этом догматике. На сегодня мы закончим наше занятие. В следующий раз продолжим анализировать этот догматик. А сегодня благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!